«Папа, объясни, зачем нужна история?» Так однажды спросил у отца историка мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что эта книга мой ответ. По-моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем признание, что он умеет говорить одинаково с учеными и со школьниками. Однако такая высокая простота – привилегия немногих избранных. И все же этот вопрос ребенка, чью любознательность я, возможно, не сумел полностью удовлетворить, я охотно поставлю здесь вместо эпиграфа. Кое-кто наверняка сочтет такую формулировку наивной. Мне же, напротив, она кажется совершенно уместной. В этом отношении с самого начала и отнюдь к этому не стремясь, я противоречу введению в изучение истории Ланглуа и Синьябоса. Первые фразы начального абзаца были уже давно написаны, когда на глаза мне попался предуведомление этой книги, список праздных вопросов. И вдруг я там вижу буквально такой же вопрос: зачем нужна история? Несомненно, с этой проблемой дело обстоит так же, как почти со всеми проблемами, касающимися причин наших поступков и наших мыслей. Люди по натуре своей к ним безразличны или сознательно решившие стать таковыми, всегда с трудом понимают, что другие находят в этих проблемах предмет для волнующих размышлений. Но раз уж подвернулся случай, я думаю, есть смысл тут же определить мою позицию по отношению к этой заслуженно известной книге, которую моя книга, построенная по другому плану и в отдельных своих частях, гораздо менее развернутая, никак не претендует заменить. Я был учеником этих двух авторов, в особенности Синьябоса. Оба они высказывали мне расположение. Мое раннее образование многим обязано их лекциям и произведениям. Но оба они учили нас не только тому, что первый долг историка – быть искренним. Они также не скрывали, что прогресс в нашей науке достигается неизбежным противоречием между поколениями ученых. Итак, я останусь верен их урокам, свободно критикуя их там, где сочту полезным. Надеюсь, когда-нибудь мои ученики, в свою очередь, будут также критиковать меня. Проблема, которая в ней поставлена, созадачивающая прямотой детского возраста, это ни мало ни много проблемы целесообразности, оправданности исторической науки. Итак, от историка требует отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета. Такой ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием сердца, разумно ли он употребил свою жизнь. Однако речь идет о чем-то куда более важном, чем мелкие сомнения цеховой морали. Эта проблема затрагивает всю нашу западную цивилизацию. Ибо, в отличие от других, наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все – и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами, христианство – религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластны человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают, наряду с эпизодами земной жизни Бога, события из истории церкви и святых. Христианство исторично еще и в другом смысле, быть может, более глубоком. Судьба человечества от грехопадения до страшного суда предстает в сознании христианства как некое долгое странствие, в котором судьба каждого человека, каждое индивидуальное паломничество является в свою очередь отражением. Центральная ось всякого христианского размышления, великая драма греха и искупления – разворачивается во времени, то есть в истории. Наше искусство, наши литературные памятники полны отзвуков прошлого. С уст наших деятелей нисходят поучительные примеры из истории, действительные или мнимые. Курно давно отметил, французы, всегда склонные воссоздавать картину мира, по схемам разума в большинстве передаются своим коллективным воспоминаниям гораздо менее интенсивно, чем, например, немцы. Примечание. Цитата. «Для объяснения этого странного факта, надо, полагаю, принять во внимание малую популярность нашей истории и слабое развитие у нас в низших классах по причинам, анализировать которые было бы слишком долго, чувство исторической традиции. Несомненно также, что цивилизации меняют свой облик. В принципе, не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. Историкам стоило бы над этим подумать. Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценой глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями. В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии экзамена совести. Всякий раз, когда наше сложившееся общество, переживая беспрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали. Почитайте то, что писалось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и теперь. Среди смутных тревог настоящего вы непременно услышите голос этой тревоги, примешивающийся к остальным голосам. В разгаре драмы я совершенно случайно услышал его эхо. Это было в июне 1940 года. В день, я хорошо помню, вступление немцев в Париж. В Нормандском саду, где наш штаб, лишенный войск, томился в праздности, мы перебирали причины катастрофы. Надо ли думать, что история нас обманула? Пробормотал кто-то. Так тревога взрослого, звуча, правда, более горько, смыкалась с простым любопытством подростка. Надо ответить и тому, и другому. Впрочем, надо еще установить, что означает слово «нужна». Но прежде чем перейти к анализу, я должен попросить извинения у слушателей. Условия моей нынешней жизни, невозможность пользоваться ни одной из больших библиотек, пропажа собственных книг вынуждают меня во многом полагаться на мои заметки и знания. Дополнительное чтение, всякие уточнения, требуемые правилами моей профессии, практику которой я намерен описать, слишком часто для меня недоступны. Удастся ли мне когда-нибудь восполнить эти пробелы? Боюсь, что полностью не удастся никогда. Я могу лишь просить снисхождения. Я сказал бы, что прошу учесть обстоятельства, если бы это не означало, что я с излишней самоуверенностью возлагаю на себя вину за судьбу. В самом деле, если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна. Или точнее, ибо всякий ищет себе развлечение, где ему вздумается, что она, несомненно, кажется увлекательной большому числу людей. Для меня лично, насколько я себя помню, она всегда была чрезвычайно увлекательна, как для всех историков, я полагаю. Иначе чего ради они выбрали бы эту профессию? Для всякого человека, если он не круглый дурак, все науки интересны. Но каждый ученый находит только одну науку, заниматься которой ему приятнее всего. Обнаружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что называют призванием. Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе привлечь наше внимание. Роль этой привлекательности, вначале как зародыша, затем как стимула, была и остается основной. Жажде знаний предшествует простое наслаждение, научному труду с полным сознанием своих целей, ведущий к нему инстинкт. Эволюция нашего интеллекта изобилует переходами такого рода. Даже в физике первые шаги во многом были обусловлены старинными кабинетами редкостей. Мы также знаем, что маленькие радости, коллекционирование древностей оказались занятием, которое постепенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково происхождение археологии и ближе к нашему времени фольклористики. Читатели Александра Дюма – это, быть может, будущие историки, которым не хватает только тренировки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое – удовольствие от подлинности. С другой стороны, это очарование отнюдь не меркнет, когда принимаешься за методическое исследование со всеми необходимыми строгостями. Тогда напротив, все настоящие историки могут это подтвердить. Наслаждение становится еще более живым и полным. Здесь нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряженнейшей умственной работы. Истории, однако, присущи ее собственные эстетические радости, не похожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющее ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение. Особенно тогда, когда удаленность во времени и пространстве окрашивает эту деятельность в необычные тона. Сам великий Лейбниц признался в этом, когда от абстрактных спекуляций в области математики или теодицеи он переходил к расшифровке старинных грамот или старинных хроник имперской Германии. Он испытывал совсем как мы это наслаждение от познания удивительных вещей. Не будем же отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережемся в особенности, что я наблюдал кое-у-кого стыдиться этого. Глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна удовлетворять наш ум. И все же, если бы история, которая нас влечет, эта ощущаемая почти всеми прелесть, оправдывалась только ею, если бы она была в целом лишь приятным времяпрепровождением, вроде бриджа или рыбной ловли, стоила ли бы она того труда, который мы затрачиваем, чтобы ее писать? Я имею в виду писать честно, правдиво, раскрывая, насколько возможно, неявные мотивы, следовательно, затратой немалых усилий. «Игры», – писал Андрей Жид, – «ныне для нас уже непозволительны». Кроме, добавил он, «игры ума». Это было сказано в 1938 году. В 1942 году, когда пишу я, каким дополнительным тягостным смыслом наполняется эта фраза? Что говорить в мире, который недавно проник в строение атома и только начинает прощупывать тайну звездных пространств? В нашем бедном мире, который по праву гордится своей наукой, но не в состоянии сделать себя хоть немножко счастливым, бесконечные детали исторической эрудиции, способные поглотить целую жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти преступное расточительство сил, если бы в результате мы всего лишь приукрашивали крохами истины одно из наших развлечений. Либо надо рекомендовать не заниматься историей людям, чьи умственные способности могут быть с большей пользой применены в другой области. Либо пусть история докажет свою научную состоятельность. Но тут возникает новый вопрос. Что же, собственно, является оправданием умственных усилий? Надеюсь, в наши дни никто не решится утверждать вместе с самыми строгими позитивистами, что ценность исследования в любом предмете и ради любого предмета измеряется тем, насколько оно может быть практически использовано. Опыт научил нас, что тут нельзя решать заранее. Самые абстрактные, на первый взгляд, умственные спекуляции могут в один прекрасный день оказаться удивительно полезными для практики. Ну а кроме того, отказывать человечеству в праве искать, без всякой заботы о благоденствии, утоление интеллектуального голода, означало бы нелепым образом изувечить человеческий дух, пусть homo faber – человек-мастер, или politicus – человек-политический, всегда будут безразличны к истории. В ее защиту достаточно сказать, что она признается необходимой для полного развития homo sapiens – человек разумный. Но даже при таком ограничении вопрос еще полностью не разрешен. Ибо наш шум по природе своей гораздо меньше стремится узнать, чем понять. Отсюда следует, что подлинными науками он признает лишь те, которым удается установить между явлениями логические связи. Все прочее, по выражению Мальбранша, это только всезнайство, полиматия. Но всезнайство может, самое большее, быть родом развлечения или же мании. В наши дни, как и во время Мальбранша, его не признают достойным для ума занятием. А значит, история, независимо от ее практической полезности, вправе тогда требовать себе места среди наук, достойных умственного усилия, лишь в той мере, в какой она сулит нам вместо простого перечисления, бессвязного и почти безграничного, явлений и событий, дать их некую разумную классификацию и сделать более понятными. Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не поможет нам жить лучше. Как же не испытывать этого чувства с особой силой в отношении истории, чье назначение, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать на пользу человеку, раз ее предмет – это человек и его действия? В самом деле, извечная склонность, подобная инстинкту, заставляет нас требовать от истории, чтобы она служила руководством для наших действий. А потом мы негодуем, подобно тому солдату побежденной армии, чьи слова я привел выше, если история, как нам кажется, обнаруживает свою несостоятельность, не может дать нам указаний. Проблему пользы истории, в узком, прагматическом смысле слова «полезный», не надо смешивать с проблемой ее чисто интеллектуальной оправданности, ведь проблема пользы может тут возникнуть только во вторую очередь. Чтобы поступить разумно, разве не надо сперва понять? И все же, рискуя дать лишь полуответ на самые настойчивые возражения – здравого смысла, проблему пользы нельзя просто обойти. На эти вопросы, правда, некоторые из наших наставников или тех, кто претендует на эту роль, уже ответили. Только чтобы развенчать наши надежды. Более снисходительные сказали: «История бесполезна и безосновательна». Другие, чья строгость не удовлетворяется полумерами, решили: «История вредна». «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», выразился один из них, – причем человек известный. Таким приговорам присуща сомнительная привлекательность, они заранее оправдывают невежество. К счастью, у нас еще сохранилась частица любознательности, и апелляция, пожалуй, еще возможна. Но если нам предстоит пересмотр дела, надо ли для этого располагать более определенными данными, ибо есть одно обстоятельство, о котором, видимо, не подумали заурядные хулители истории. В их суждениях немало красноречия и ума, но они по большей части не удосужились точно узнать, о чем рассуждают. Картину наших научных занятий они рисуют не с натуры. От нее отдают скорее риторикой академии, чем атмосферой рабочего кабинета. А главное, она устарела. В результате весь этот ораторский пыл расходуется на то, чтобы заклинать призрак. Мы в этой книге постараемся поступить иначе. Методы, чью основательность мы попробуем взвесить, будут теми же, что реально применяются в исследовании, вплоть до мелких и тонких технических деталей. Наши проблемы будут теми же самыми проблемами, которые ежедневно ставят перед историком его предмет. Короче, мы желаем прежде всего рассказать, как и почему историк занимается своим делом. А уж потом, пусть слушатель сам решает, стоит ли им заниматься. Однако будем осторожны. Задача наша, даже при таком понимании ограничений, лишь с виду может показаться простой. Возможно, она была бы проста, имея мы дело с одним из прикладных искусств, о которых нетрудно дать полное представление, перечислив один за другим все проверенные временем приемы. Но история не ремесло часовщика или краснодеревщика, она стремление к лучшему пониманию, следовательно, нечто, пребывающее в движении. Ограничиться описанием нынешнего состояния науки – это в какой-то мере подвести ее. Важнее рассказать о том, какой она надеется стать в дальнейшем своем развитии. Но подобная задача вынуждает того, кто хочет анализировать эту науку, в значительной мере основываться на личном выборе. Ведь всякую науку на каждом ее этапе пронизывают разные тенденции, которые невозможно отделить одну от другой без некоего предвосхищения будущего. Нас эта необходимость не отпугивает. В области духовной жизни, не менее чем в любой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит, но надо быть честным и предупредить слушателя. Кроме того, неминуемо возникающие трудности при изучении методов зависят от того, какой точки на кривой своего развития, всегда несколько ломаной, достигла в данный момент рассматриваемая дисциплина. Лет 50 назад, когда Ньютон еще царствовал безраздельно, было, я думаю, несравненно легче, чем сегодня, изложить всю механику с точностью технического чертежа. А история еще находится в фазе куда более благоприятной для уверенных суждений.